Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе Кааба в Праге на Виноградах. ФАМУ, что такое кинофакультет Академии изящных искусств? Это одно из самых известных учебных заведений, которое обучает будущих кинематографистов, входящих в пятерку лучших киношкол Европы. Мы выяснили, что такое аббревиатура ФАМУ. Это факультет Академии изящных искусств. За нашим столом преподаватели Академии, профессор, преподаватель факультета аудиовизуальных исследований Ян Бернард, который был деканом ФАМУ в 93-99 годах. Мартин Решава, зав. Кафедры сценаристики, писатель, путешественник в Сибирь и автор документальных фильмов и документальных исследований о России. И студенты. Это Александра Шкампова, которая учится на сценарном факультете, Анна Бобрякова, которая тоже учится на сценарном факультете, Ленка Матушко, студентка кафедры документального кино, и он же Вавричка. Он учится на аудиовизуальных исследованиях, и он же учился в России, то есть в ВГИКе специализировался. Давайте мы для начала в интервью с Нелли Павласковой послушаем декана факультета кинематографии ФАМУ Павла Еха и Ганну Ерошеву, заместителя заведующего кафедры режиссуры игрового кино. Они говорят о том, в чем же успех ФАМУ.
Секрет многолетнего успеха нашей киноакадемии прежде всего в том, что у нас мало студентов и много педагогов, причем все они профессионалы высокого класса. Отношения между студентами и педагогами строятся по формуле: педагог – старший ментор, наставник, студент – его младший партнер, старший передает младшему свои познания в области художественного творчества. Наши педагоги в прошлом сами были студентами ФАМУ. Они хорошо понимают потребности своих питомцев и создают прочные отношения с ними, отношения, которые длятся не семестр и не год, а длительное время. Если на первом курсе у всех наших студентов преобладают общеобразовательные курсы лекций, то уже на втором курсе они попадают в руки своего мастера, и он их доводит до дипломной работы и дипломного фильма.
Что это означает на практике? Педагог ведет своего подопечного за руку или предоставляет ему полную свободу?
Прежде всего, педагог дает студенту свободу на съемках курсовых фильмов. С самого начала они договариваются о теме фильма. Здесь царит полная свобода. Но потом она ограничивается, наступает контроль со стороны педагога. Успех ФАМУ в нашей трактовке свободы при обучении. И в открытости всему миру. У нас учатся молодые люди из Европы, Америки, и наши студенты ездят по всему миру, чтобы получить представление о том, что происходит за стенами Академии. И к нам приезжают читать лекции известные кинематографисты из-за границы. Кроме того, мы храним и бережем традиции ФАМУ. Как и в 1947 году, это год основания ФАМУ, у нас продолжает работать 11 кафедр. Мы выпускаем специалистов по 8 кинодисциплинам. После Бархатной революции возникло и новшество. После третьего курса студенты могут защитить работу на степень бакалавра, и потом еще 2 года могут учиться и получить степень магистра. Наши выпускники получают не только специализированное, но и универсальное кинообразование. Практически каждый кинооператор, монтажер или сценарист может снимать фильмы как режиссер. И наоборот, режиссеры умеют обращаться с камерой и прекрасно справляются с монтажом. Творческая свобода, которую мы им предоставляем, обязывает их быть многосторонними художниками.
Головной кафедрой ФАМУ была и остается кафедра режиссуры игрового кино. В прошлом это была самая идеологическая кафедра кинофакультета, которую после поражения Пражской весны держали в руках вельможные партийные режиссеры, сами не отличавшиеся большим талантом. Последние 8 лет кафедру ведет нонконформистская Вера Хитилова, получившая звание профессора. Ее правая рука на кафедре – Ганна Ярошева.
Я совершенно определенно могу сказать, что девиз нашей кафедры – это свобода творчества для студентов. Роль педагога большая, но известно, что в режиссуре нельзя научить. Педагог может советовать, поддержать студента в его направленности или тактично указать ему на лучшее решение. Особенность ФАМУ в том, что у нас на каждом курсе студент должен снять 2-3 авторских фильма. Студенты режиссуры обязаны уметь написать для себя сценарий. Сейчас фильмы снимаются цифровой камерой, но за 5 лет учебы студент должен обязательно снять хотя бы один цветной фильм на целлулоидной пленке 35-миллиметровой ширины. В связи с нехваткой финансовых средств эта задача становится трудновыполнимой, но мы не сдаемся. В завершении учебы на звание бакалавра надо снять получасовой фильм, а для получения звания магистра надо написать дипломную работу и снять дипломный фильм. Роль педагога при создании заключительных фильмов довольно большая. Он консультирует студента при написании сценария, просматривает черновой монтаж фильма, выполняя роль редактора кино, но на съемки не ходит. Появляется на съемочной площадке исключительно по просьбе самого студента.
Nebo minimálně, že on hned ten hrubý střih.
Это были Ганна Ярушева, заместитель заведующего кафедрой режиссуры игрового кино и декан факультета кинематографии ФАМУ Павел Ехов в интервью с моей коллегой Нелли Павласковой. А сейчас мы послушаем ее дочь. Она одна из самых известных чешских режиссеров, Ирина Павласкова. Многие фильмы в Россию были привезены, и последний фильм получил специальный приз критики на московском кинофестивале. Вот Ирена говорит о том, чему она учила студентов, чему она их научила и чему самой удалось у них научиться.
Я учила на ФАМУ 3 или 4 года. Это было очень интенсивных 4 года. Очень много мне это дало и мне лично, как педагогу. Мне мои студенты мне могли звонить в любую минуту, и вечером, и днем, и я ходила в монтажную, и на съемки. Режиссуру как таковую очень тяжело учить. Там есть, конечно, несколько ремесленных законов, которые это можете выучить через неделю. Но сама режиссура тяжело преподавать. Это все-таки режиссерская работа, это о том, как вы видите мир, как вы видите окружающую жизнь вокруг себя, как вы видите отношения человеческие. Режиссура – это то, вы рассказываете о том, как вы видите наш мир. Так что я всегда старалась, чтобы студенты в первую очередь хотели что-то рассказать своим фильмам. Не только рассказ о том, как кто-то куда-то пошел, что-то там пережил, какую-то там любовь или другие состояния. Это о том, как вы видите мир. И у нас так принято на самом было, чтобы студенты как можно больше снимали картину по своему сценарию, чтобы это было тоже как бы авторское кино. Это, конечно, не обязательно потом в жизни, в профессиональной, чтобы было авторское кино, но на самом вот так мы стремились, чтобы было это, чтобы режиссеры рассказывали сами за себя, а не брали чужие сценарии. Я всегда старалась, чтобы студенты имели что рассказать, что сказать, чтобы это было о том, как они мыслят, как они чувствуют. Ну и потом, конечно, мы практически потом уже писали сценарии, уже потом практически подготавливались к съемкам. Это уже было как бы ремесло, но что я старалась, это было первое, чтобы режиссеры как-то умели рассказать о том, как они видят жизнь, мир и окружающую среду.
Ирина, это может быть самое важное, умение придумать историю или увидеть историю в мире и рассказать ее. Вот каким образом вы провоцировали своих студентов, как вы заставляли их думать, как вы заставляли их видеть истории?
Я всегда хотела, чтобы режиссеры не боялись, чтобы они что-нибудь придумали оригинальное, чтобы у каждого был свой почерк какой-то, чтобы они не старались быть какими-то безошибочными или снять какое-то кино безошибочное. Не в этом дело. Дело в том, чтобы они были оригинальные, я старалась, чтобы они не боялись. Лучше, когда у произведения, даже студенческого, если оно, допустим, не совершенно, конечно, но важно то, чтобы там было оригинально, чтобы было интересно. Вот как я говорю, чтобы у каждого был свой какой-то стиль, свой почерк. И то, что моим студентам всегда нравилось, когда мы работали вместе, это то, что я никогда не старалась их поправлять, как бы ошибки. В смысле, что я говорила, так не делайте, или так надо, или так не надо. Я когда сама была студенткой, так нам тоже никто, даже когда это было в свободное время, я была на ФАМУ как студентка 80-е годы, когда еще был тоталитарный режим, и это был такой всегда остров свободы, ФАМУ. И нас там даже тогда, когда была цензура и нельзя было много говорить свободно, даже тогда нас педагоги как-то вели тем путем, чтобы мы не боялись рассказать, что у нас на сердце лежит. И мои студенты сейчас, 20 лет после этого, спустя, тоже как-то... Потому что у многих людей, хотя есть свобода внешняя, но они чувствуют себя внутренне несвободно и как-то стесняются, боятся, прячутся за что-то. Я как бы всегда хотела, чтобы они были сами собой, чтобы развивалась больше всего их личность.
Режиссер Ирина Павласкова и теперь преподаватель кафедры монтажа Георгий Богдасаров. Георгий получал образование в России, он закончил ГИТМИК, и он рассказывает о том, чем, по его мнению, отличается образование в сфере кино, российское и чешское.
Главное отличие в том, что студенты на всех кафедрах, то есть независимо от того, что звукорежиссеры или продюсеры, должны пройти все профессии. То есть звукорежиссер должен попробовать как операторское, так и анимацию и так далее. И монтажеры, или режиссеры тоже должны пройти все вот эти профессии.
Правила мультипликации должны знать все?
Да, на первом курсе они проходят через все кафедры. Они все должны и там сделать и мультик, и снять и на видео, и снять и на пленку, что очень, очень важно. В России, например, соответственно, все как бы находят на своих кафедрах и делают то, что они делают. То есть между собой, конечно, студенты общаются, но практически не знают, что делают их коллеги из анимации. Например, режиссер не знает, что делают коллеги из анимации, как практически руками это все делается, и наоборот.
А это потом как-то влияет на профессию, на качество, допустим, художественного фильма, который будет срежиссирован неким вот студентом Н?
Это помогает потом, когда появляется киногруппа, в самой киногруппе общаться уже на одном языке.
И студенты с первого курса уже снимают, они получают в руки камеру, да, и делают даже несколько короткометражных работ.
Да, то есть, соответственно, они на первом курсе уже должны снимать свои фильмы, и не один фильм на первом курсе снимается.
Где набрать столько историй?
Историю должен прийти студент сам. Мы можем объяснить разные вопросы ремесла и так далее, но, например, у нас на кафедре запрещено студентам предлагать истории. То есть они должны сами прийти с историей, а как эту историю развить, то это можем помочь. А когда приходит студент за мной и говорит, ну вот о чем снять, и я просто молчу, как рыба, ничего не говорю.
Вы не говорите ему, пойдите на улицу, пойдите в супермаркет, пойдите в больницу и найдите, то есть пойдите в парикмахерскую?
Нет, мне кажется, чем мы занимаемся, это воспитанием индивидуальности. Я, например, на мир смотрю своими глазами. И я не хочу свою точку зрения кому-нибудь навязывать, то есть из студентов. Я могу им объяснить, как это сделать правильнее, как это сделать точнее, но сказать ему, о чем он хочет снимать, не могу.
Георгий, ну это же очень молодые люди. Мне кажется, что только человек, ну, условно говоря, после 30 способен что-то знать о жизни, придумать историю или увидеть ее в мире. Откуда вот эти, ну, не знаю, 18-летние, 20-летние дети, откуда они могут взять историю?
С этим, конечно, проблем. На самом деле, так в последние 3 года заметил такую тенденцию, особенно в вступительных экзаменах. Постепенно падает уровень. То есть приходят студенты, которые уже, у них есть какой-то опыт, поскольку сейчас все доступны, компьютеры, но о чем снимать, они не знают. У нас была такая шутка, что в прошлом году очень много было фильмов на вступительные экзамены, у которых не было темы, а вот в этом году сейчас на вступительные было очень много работ, у которых не было не только темы, но не было даже названия у фильма. Но они должны сами это учиться путем каких-то ошибок или не ошибок, но прийти к этому должны сами.
Георгий, а вот чему-то ваши студенты могли вас научить? Не вы их, а они вас.
Естественно. Сейчас уже приходит поколение студентов, например, если сразу после школы, им 18-19 лет, то есть у них совершенно другой подход к тому же фильму. Например, для них снимать на пленку – это уже что-то такое архаическое. Вот, во-первых, вот этот способ, как они смотрят на мир через дигитальную камеру, через цифровую камеру, это мне очень много тоже дает, поскольку преподавательская деятельность, на самом деле, очень много мне, по крайней мере, помогает развиваться и в своих вещах, которые я делаю.
Какой-то конкретный, может быть, вас студент чем-то зацепил?
Тысячи историй. Особенно у нас на кафедре. Для нас большое значение имеет то, что люди снимают на пленку. То есть мы их пытаемся заставить, потому что уже не хотят снимать на пленку, даже если есть эта возможность. Вот они ругаются по-разному с нами. В прошлом году был один студент, он знал хорошо видео, знал все эти компьютерные разные вещи, как можно в течение 5 минут сделать уже в компьютере фильм. Вот, и, соответственно, весь год мы провели с ним в этих обсуждениях, как работать с пленкой. Он никогда это не делал, никогда не снимал. В какой-то момент пришел, сказал, что да, вот я сделал на пленку, но не только снял на пленку, он еще сам проявил этот фильм. И когда он мне показал то, что получилось, получилось, но изображение было такое какое-то немножко деформированное или там испорченное, я думал, ну, понятно, брак, все. Но поскольку он воспитывался уже в ситуации цифрового кино, для него уже изображение не должно настолько отвечать тому, что он снимает. И у него получился из этого материала, который во время проявки что-то там налил не то, там где-то что-то у меня там вылезло, получился из этого материала сделать фильм и работать вот с этой, для меня это, казалось бы, была ошибкой, а работать с этой ошибкой драматургической и сделать фильм из этого. То есть вот это, например, очень сильно меня так как-то зацепило, потому что у нас у всех рефлекс, что мы видим то, что сняли. А вот эти люди, которые приходят уже воспитанные на 3D-фильмах, для них то, что на экране, это не обязательно то, что находится в жизни, в реальности.
Ну и, Георгий, если попытаться сформулировать сильные и слабые стороны обучения ФАМ?
Ну, слабая сторона, естественно, финансирование. То есть, как везде, это деньги, это зарплаты преподавателей, которые очень низкие, как мне кажется, везде. И вообще, мне кажется, что на ФАМу это самые низкие зарплаты по всей Чешской Республике, в высоких школах Чешской Республики. Это самая большая проблема, потому что преподаватели должны как-то выживать в этой ситуации, должны где-то как-то работать. Это очень часто сказывается на качестве образования. Это слабая сторона, а сильная то, что ФАМу еще как-то пытается держаться этих традиций, традиций классического кинопроизводства. То есть работая с кинопленкой, когда человек может в руке подержать ее. Вот, мне кажется, это очень главное, потому что уже во всем мире уже вот этого отходит. Все уже приходят более-менее к дешевым технологиям, то есть к видео или к цифровым технологиям, которые дешевые, но проблема заключается в том, что у человека нет какого-то отношения к тому, что он сделал. Он не может подержать в руке свой фильм.
Преподаватель кафедры монтажа Георгий Богдасаров. Свобода в клубе Кааба на Виноградах в Праге. Мы со студентами и преподавателями киноакадемии. Итак, с чего начнем? Может быть, вот есть свобода в отношениях преподавателей и студентов? Потому что предыдущие ораторы довольно много говорили о том, что работы много, но мы обучаем студентов свободе. Вот я бы начала со студентов, между прочим. Вот это правда или нет? Вот вы себя чувствуете свободными? Он же, может быть, вы начнете? Он же Вавричка.
Да, я себя чувствую совершенно свободным, но я не думаю, что это из-за преподавателей в институте, но это из-за моих личных активит, потому что я тоже играю театр, у меня есть музыкальная группа и я просто свои фильмy один или сám делаю. И я только немножко консультации делаю с моим мастером, je to все. И самая важная вещь для меня, почему я хожу в институт, это как общение с людьми, которые моего возраста, которые имеют те же самые интересы, как я.
Спасибо. Он же, может быть, Александр Шкампов?
Я думаю, что в школе сейчас более свободы, чем мне нужно.
Поподробнее, пожалуйста.
Например, когда надо сделать работу, можно ее принести немножко попозже, а еще немножко попозже, еще чуть-чуть немножко попозже. Никто мне не делает проблем, а тому я не была привыкна. Можно другим это очень приятно, а после у них все успевают сделать. Мне так не получилось совсем.
Так, Александр Шкампов. Ну, вот сейчас мы у Мартина Рышавы спросим. Это как же так? Вот как же так студентам так много свободы, что они даже растеряны?
Саша, права, строгости не хватает. Студенты избалованы. Ну, такие ФАМу это, в первую очередь, без всяких переувеличиваний, это все-таки семья, больше, чем учебное заведение. И вот эти такие, можно сказать, почти семейные отношения, они иногда, слово забыл.
Ну ничего, они преобладают.
Преобладают. Вот, да, и строгости иногда не хватает, это правда.
Так, пан Мартин Рышава, мы сейчас спросим у пана Яна Бернарда, а вот чем это можно объяснить, что не надо сдавать зачеты, не надо сдавать курсовые, не надо сдавать вовремя какую-то творческую работу? Что
надо,
это, как же это все
надо
устроено?
Дело в том, что для студентов очень трудно стать взрослыми, для некоторых, не для всех, конечно, и принять как-то собственную дисциплину, и поскольку мы их не принуждаем делать, они сами себя нужны заставить делать. Так что иногда это не совпадает, и они не успевают. Иногда они успевают хуже, иногда лучше. Так что свобода здесь иногда не совсем на пользу. Иногда да, это если человек взрослый, если он знает, что делать, тогда свобода на пользу. А если нет, то плохо. А если Ирена Павласкова говорит о свободе, то в тех временах это было совсем другое дело, поскольку вне ФАМУ эта свобода, ее просто не было за коммунизма, за социализма. А на ФАМУ, на школе, там свободы было весьма больше.
Ирена об этом как раз и говорит. Спасибо пану Яну Бернарду. Но, Ленка, матушка, пожалуйста, о свободе в отношении с преподавателями, о творческой свободе.
Ну, я думаю, что эта свобода, наверное, в том, что это зависит от каждого, что он хочет делать. И как ему надо много консультовать, ну, как он не хочет консультовать много, и он хочет только два раза в семестре консультовать, это тоже можно.
Слушайте, я как человек с другой стороны совершенно озадачена. Вот можно ведь так и диплом не получить, ведь можно же быть таким свободным, что тебе скажут уже, ну и иди отсюда без диплома. Или все-таки у преподавателя есть стимул студента заставить или там заинтриговать и предложить ему сдать экзамен. Анна Бобрякова, пожалуйста, ваш опыт.
Ну, я соглашусь с остальными, в том смысле, что у нас есть, конечно, много свободы, но для меня эта свобода тоже в том, когда у меня есть какой-то проект, не связанный со школой, то я смогу прийти к моему профессору и там у него спрашивать совет или там эти консультации. И еще я думаю, что у остальных как бы кафедр не столько свободы. Ну, например, операторы, у них есть много работы, потому что они всем нужны. Они нужны режиссерам, они там нужны документаристам, так что у них есть очень мало времени, чтобы там какие-то собственные проекты делали.
Анна Бобрякова, спасибо. Свобода в клубе КАБа в Праге на Виноградах. ФАМУ, кинофакультет Академии изящных искусств, Европейская киношкола. Мы разговариваем с преподавателями и студентами ФАМУ. За нашим столом профессор, преподаватель факультета аудиовизуальных исследований Ян Бернард. В 93-99 году он был деканом ФАМУ. А Мартин Решаву, заведующий кафедрой сценаристики и писатель. И студенты сценарного факультета Анна Бобрякова и Александра Шкампова, студентка кафедры документального кино Ленка Матоушкова. И он же Вавричка, студент кафедры аудиовизуальных исследований. Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Главные новости коротко. В Египте, где шестой день продолжаются массовые беспорядки, тысячи заключенных сбежали из тюрьмы в долине Вади Натрун. В стране сегодня закрыты банки, фондовые биржи и школы. Продолжаются акции протеста с требованием отставки президента Хосни Мубарака. С начала волнений в Египте, в столкновениях между манифестантами и полицией погибли более 100 человек, более 1000 ранены. В Казани сегодня при пожаре в ирландском баре погибли 4 человека. По предварительным данным, причина пожара – непотушенный окурок. В Лондоне у здания российского посольства сегодня состоится митинг в поддержку демократических свобод в России. Как сообщил РИА Новости координатор акции Андрей Сидельников, участники митинга помянут жертв недавних терактов в Москве, а также выразят свой протест против приговора экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому. В Германии в железнодорожной катастрофе на северо-востоке страны погибли по меньшей мере 10 человек, более 30 получили ранения. В Вашингтоне около посольства Египта в США около 1000 человек провели в субботу акцию с требованием отставки египетского президента Хосни Мубарака. Брат жены свергнутого президента Туниса Бен Али, миллиардер Белхассен Трабелси, обратился к правительству Канады для получения статуса беженца. Министр иностранных дел Канады заявил, что присутствие Трабелси в стране нежелательно, однако канадское правительство вынуждено соблюдать закон, согласно которому рассмотрение заявления о статусе беженца может занять несколько лет. Нидерланды приостановили все отношения с Тегераном в знак протеста против казни в Иране женщины, имевшей иранско-нидерландское гражданство. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости слушайте и читайте на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. «Свобода» в клубе «Кааба» в Праге на Виноградах, ФАМУ, кинофакультет Академии изящных искусств в Праге, одна из лучших европейских киношкол, которую все время заканчивали всемирно известные мастера кино Милош Форман, Агнешка Холланд, Вера Хитилова, которая, кстати, преподает сейчас ФАМУ, Юра Биска и Эмир Кустурица. За нашим столом преподаватели ФАМУ, профессор, преподаватель факультета аудиовизуальных исследований Ян Бернард. В 93-99 году декан ФАМУ Мартин Решаба, заведующий кафедрой сценаристики и писатель, который много ездит в Россию и снимает о ней фильмы. И студентки, которые обучаются сценаристике, это Александра Шкампова и Анна Бобрякова. И студентка кафедры документального кино Ленка Матушкова. И студент кафедры аудиовизуальных исследований, он же Вавричка. Вот знаете, что меня больше всего заинтересовало в рассказах, которые звучали в предыдущей части? Вот очень много нужно сценарных разработок. С первого курса студенты начинают делать свои маленькие фильмы. И они должны сами придумывать свои истории. Я вот просто хотела бы, чтобы мы начали с того, чтобы студенты рассказали, как эти истории придумываются, но просто привели какие-то примеры. Александра Шкампова.
Когда я снимала свой первый фильм в школе, документальный, такой один профессор, его много студентов боялось, он такой твердый, а он сказал: давайте посмотрим, что вы там снимала. Там будет много ошибок, надо посмотреть. Ну так смотрели, и он мне сказал, как надо еще что снимать новое и как сделать монтаж. А второй фильм я уже сама к нему приходила, чтобы мне так сказал, что можно сделать. Ну а когда мне после ударило сделать уже фильм для телевидения, уже я прям приходила за ним, а мы так сделали такой тим. А это очень приятно, что можно в школе, нет только с профессорами, но только тоже и с друзьями, студентами сделать тим и работать, что там очень удобно, что можно там найти друзей для работы.
Александра, а про что был этот фильм?
Про скульптура. В конце концов, мы это сделали с музыкой и только с барабанами, и там посвятили ательер этого художника, и было интересно.
Какая это скульптура? Это современная скульптура? Это реалистическая скульптура или абстрактная?
Абстрактная, камень в природе.
Александра Шкампова, спасибо. Ленка Матушкова, может быть, расскажет о своем сценарии.
Ну, я думаю, что у каждого много историй, потому что на первом курсе нам надо работать с фильмом.
С пленкой?
С пленкой. И это очень трудно. И я думаю, что каждый сделал много ошибок. Сейчас я работаю, я на третьем курсе, я сейчас тоже работаю с пленком. Я получила деньги на гранту. Я сделала все ошибки, которые я могла.
Ленка, а история про что? Кто герой?
Сейчас я делаю фильм о Набокове. Но это не биографический фильм, это как инспирация Набоковым. Это такой литературный и поэтичный фильм, потому что он жил в Праге. Его фамилия здесь жила и умерла, его матка и сестра. Так я это делаю о Праге и о Набокову в Праге.
Ленка Матушка, спасибо. Ну, давайте, Анна Бобрякова, пожалуйста, ваша история.
Я, кстати, сейчас документ снимаю, документальный фильм.
Документальный кино.
И я выбрала себе такую тему, группу, которая занимается стрит-артом.
и они называются герилла, и занимаются, так называемым, герилла-нитингом, и это вязание, но они не вязают одежду, они вязают, может, одежду для деревьев или там одевают улицу. Когда я с ними познакомилась, и когда я к ним пришла и там начала их снимать, они научили меня вязать и сказали мне, что теперь я одна из них. Так здорово.
Название группы «Герилла», «Партизанская городская война».
Да, «Партизанская война». Но с этим отличием, что их философия – это партизанский мир.
Спасибо, Анна Подбрякова. Он же Вавричка. Ваш проект.
Длиннометражный документальный коллаж или фильм про конец. Это будет про конец света, про конец жизни, вот так, про конце, которые мы встречаем на улице или дома, или где-то, или в России, или в Египте, или...
Снимать будете в России
или в Египте? Я уже снимал в России, в Питере. Да? Я там нашел такого очень красивого схизофреника, и он сказал, что все русские или все славянские люди, они родились уже 130 тысяч лет назад вокруг озера Виктория в центре Африки. Они называются Манинки и Даганы. И что россияне и славяне вообще, они все Манинки и Даганы. И что нам сейчас надо жениться с неграми, чтобы Европа уже не дегенерировала.
Он же, Вавричка, так фирменный чешский абсурдизм сталкивается с сюрреализмом русской жизни. Очередь преподавателей, пан Бернер, может, вы расскажете, как устроены творческие мастерские? Как спровоцировать студента на такую творческую продукцию? Есть какое-то колдовство, вот какой-нибудь напиток вы им даете?
Нет, этого колдовства нет. Когда студенты приняты на школу, они приходят в такой центр на юге Чех. Там они одну неделю работают вместе и составляют группы 5-7 человек. И они должны в двух днях снять картину, придумать и снять, и представить другим эту картину. Такой тип брейнсторминга, где они учатся, как генерировать тему или идею, что ли, как ее оформлять, что ли. То, что они делают, иногда очень интересно е. И иногда те группы, которые составляются там, они остаются 3 или 5 лет, когда они учатся и они работают вместе. Какое-то маленькое чудо, как это генерировать. Но, конечно, есть даже другие вещи. Они учатся о том, как на других кафедрах, что и как делают, знакомляться с общими знаниями, с философией, скажем, с политики, социологии, так. Ну и там везде они генерируют темы своих картин.
Я уверена, что преподаватели учатся чему-то у своих студентов. Кто был какой-то, может быть, студент, который вас чем-то смог удивить?
Я лучше помню те фильмы, которые меня интересовали, когда я пришел как декан на ФАМУ.
Расскажите.
А сегодняшние фильмы из прошлого года я забываю очень.
Расскажите о 90-х. Расскажите о тех фильмах, которые вы помните.
Я помню, что Саша Гедеон был такой человек, который меня потряс своими идеями сценариев и фильмов. Правда, он некоторые фильмы, некоторые сценарии, у него были адаптации, но это были очень особенные адаптации Моравии, например. Я не знаю, как это перевести его картина «Штатце». Провинциальные актеры, что ли, в том роде. Это было о контрасте высокого и низкого, о контрасте трансцендентального и материального. Простая история, и он успел все это показать на этой простой истории. Герои были два актеры, которые живут на том, что они показывают какой-то фарс. Такой, который показывают по ресторанах, и ничего особенного, он просто зарабатывает деньги. И один раз они встречают женщину, которая попросила их, что у нее был очень странный сон. И если бы они могли сыграть этот сон. И они сыграют этот сон, и она участвует в этом, она играет саму себя. И она кажется очень счастливой, и когда все это кончится, она мертва.
Спасибо пану Яну Бернерду. Ну и
очередь Мартина Решавы?
По моему взгляду, студентов не надо так очень уж провоцировать. Это качество провокации, оно является одним из качеств их таланта. То есть уже когда они поступают, мы на это обращаем внимание, и чтобы тематическая такая база у них была достаточно широка, чтобы мы знали, что они всегда будут находить свои темы. И что касается самых интересных работ у сценаристов, у выпускников этой кафедры, они сочиняют, пишут длинные сценарии полнометражных фильмов, которые до сих пор не реализированы. Очень часто встречается, что просто они напишут хорошую работу, и она не сможет прославиться, потому что от сценария до фильма вот еще очень далеко. Угу. То есть я мог бы назвать очень много таких сценаристов, но их фамилии людям ничего не скажут, потому что они не дошли до реализации. Наша академия, она все-таки является в первую очередь школой, а не прямой дорогой в промышленность кино, скажем. Вот, допустим, в последнее время меня заинтересовал сценарий Борьяны Додовой. Она болгарка, но она с детства живет в Праге. И она, можно сказать, выработала, выдумала очень такую особенную поэтику. Когда она рассказывает как будто истории, которые касаются людей, но одновременно она сумела рассказывать истории вещей, предметов, которые их окружают. То есть мы никогда не знаем, вот если эта история касается в большом степени вот этих персонажей или предметов и окружающей среды. То есть это такая, ну, магия, можно сказать. Взаимоотношения людей и предметов и в окружающей среде. Отношения между ними, они такой лабиринт. Очень сложная структура. Вот мне очень понравилась эта работа. И тоже вот большой вопрос, если она иногда будет воплощена в настоящую киноленту.
Мартин Решава, спасибо. «Свобода» в клубе КАБА, ФАМУ, кинофакультет Академии изящных искусств в Праге. С Онджи мы договаривались, что он расскажет немножко, как человек, который учился в России, ну, то есть стажировался. Что вам показалось совсем разным в ГИК и ФАМУ?
Ну, во-первых, мне кажется, когда мы говорили про свободу, это степень свободы, которая здесь и которая есть в России. Там просто мне оказалось, что человек должен быть... Ну, я был на втором курсе тогда. Mm-hmm. Человек должен быть 6 или 8 часов каждый день в институте. И просто не может придумать что-то, ходя по улице, или просто куда-то едет, или просто все время в институте. Вот это первая вещь. Mm-hmm. И вторая вещь, как Мартин сказал, про то, что ФАМУ – это немножко как семья. Отношение преподаватель и студент – это как друзья. Mm-hmm. И вот это я вообще не почувствовал. Вот это. Только в одном... Венченко его зовут, этот человек. Так вот эти две вещи очень отличают ФАМУ и ВГИК.
Вы провели в ВГИКе сколько времени?
Один семестр на кафедре неигрового фильма.
Онджи Вавричко, спасибо. Если хотите, расскажите истории, придуманные вашими друзьями. Ведь есть традиция просмотра. Студенты смотрят работы друг друга. Вот конец семестра, да? Настал конец семестра. Мы что-то там...
Фестивал.
Мартин Решава, пожалуйста, про фестиваль расскажите. Как часто он бывает?
Бывает один раз в год, и там можно посмотреть практически все студенческие работы, которые, ну, достойны того. То есть там можно посмотреть практически все. То есть все студенты, если они участвуют, если они принимают место как публика, если они становятся публикой этого фестиваля, они могут увидеть практически все интереснейшие работы, которые возникают в нашей академии. Так что, безусловно, это все можно.
А фестиваль проходит в конце года? Или...
Нет, он проходит в ноябре.
А дискуссии бывают потом, после фильма?
Очень редко. Но это, можно сказать, короче, это плохо. Они должны происходить, но не всегда получается как следует.
Мартин Решава, Ян Бернат, комментарий.
Кроме фестиваля есть, конечно, поступительные экзамены каждый год. То значит, что все годовые картины просматриваются и прокачиваются в июне или в сентябре или октябре. этот просмотр открыт, так что там все студенты кафедры смотрят работы своих коллег, и тоже остальные студенты и педагоги остальных кафедр могут смотреть. И после каждой картины там дискуссия между студентами, между педагогами и студентами, так что...
Пан Убернужу, спасибо за это уточнение, но я все-таки очень хочу, чтобы вы рассказали какие-то истории. Александра Шкампова.
Ну, я видела в школе, когда показывали, видела фильм «Руки» от студента кафедры монтаже. Его имя Jiří Procházka. Он этот фильм снял на пленку. Очень всем понравился этот фильм там на кафедре. Его послали в Москву на фестиваль в ГИКа. Но он привез эту пленку, чтобы там показал из пленки. Но не была возможность показать из пленки только из DVD. А когда был фестиваль здесь в Праге, ФАМУ, случилось это самое. Так, к сожалению, в Праге никто не видел этот фильм. А был прекрасный, но сейчас в кинах проблем, как пускать пленку.
Александра, а содержание фильма нам известно? Расскажите нам о нем.
Там он рассказ передает нет звуком, только монтажой. Там руки от маленького ребенка, что все происходит с руками, когда человек подрастнет и когда уже старый.
Угу. Спасибо, Александра Шкампова, Ленка Матушкова. Что вам нравится? Какая работа?
У меня нет истории.
Нет истории? Нет, ну какой-то фильм посмотрела там, кого-то из друзей.
Нет? Мне надо подумать.
Хорошо, подумайте, дорогая. Может быть, какую-нибудь еще свою историю там расскажете. Анна Бобрякова, пожалуйста.
Да, я смотрела фильм моего одноклассника. Он там, я думаю, что он победил в категории этих первокурсовых фильмов. И моего одноклассника зовут Лукаш Хрдий. И этот фильм зовут «Моя сестра». И это про мальчика, тинейджера, который влюбился во свою сестру. И он сейчас не знает, что с этим делать. Она очень красивая.
А сколько лет героям этого фильма?
Я думаю, что ему 16, и девушке 15, или там что-то.
Какая интересная коллизия. Спасибо, Анна. А Мартин Шау хотел...
Если мне можно, я чувствую, что мы немножко стесняемся просто описать содержание фильма одним предложением. И поэтому мы воспитаны, что одним предложением просто не скажешь вот всю глубину, вот, допустим, этого сочинения. Поэтому мы сейчас немножко так растеряны вот из-за этого, что просто рассказать одним словом, одной фразой, одним предложением, про что фильм, о чем, вот это немножко нам неудобно, потому что все-таки, если уж хорошее произведение, то хотелось бы рассказать побольше, конечно.
Пан Мартин, вы совершенно правы, но мне кажется, нам надо попытаться. Мне кажется, нам надо попытаться, потому что...
Ну, я попробовал отбыться как-нибудь.
Потому что я вот своей задачей вижу рассказать слушателям как можно больше таких историй. Мне как раз жалко, что эти истории пропадают. Как вы говорите, часть из них никогда, видимо, не дойдет до своего зрителя. Может быть, они могут существовать в виде книги рассказов. Может быть, они могут существовать в виде прозы в каком-то там другом виде. Но, тем не менее, я верю, что эти истории влияют на друг на друга, на людей, которые их придумывают, и уж совсем вот так, честно, они влияют на весь наш мир. А, Ольга Вавричка, вы готовы рассказать какую-нибудь историю, которая вот не свою, которая вам
конечно
страшно нравится? Ну, давайте.
это не будет история, но может, что это будет как просто описание того,
описание,
что мы этим
задевали. Да,
угу. И мой коллега Михаил Киндернай со своими двумя друзьями, они купили такой старый дом с 19 века, и там были коровы в этом доме. Там было...
Они там жили?
Да, коров. Я не знаю, как это здание называется. Просто здание для коров. Угу. И потом это вместе с зданием, где жили хозяини этих коров. Угу. Да? И во время коммунизма просто они все разрушали, это здание. И сейчас они это купили в очень плохом состоянии. И сейчас они там делают проекты, которые касаются очень разных вещей, и там в это место, которое есть очень мало людей, сейчас люди начинают ездить из Праги, из Брна, в этот очень маленький городок, и он как-то растет. И вот это мне очень нравится, что это не только искусство, но что этот проект уже имеет какие-то другие результаты в нашей общей жизни.
Вот он же, Вавричка, хорошую тему затронул, мне кажется. Фильмы, которые вы придумываете и которые вы, господа преподаватели, провоцируете придумывать людей, это больше искусство или это какие-то жизненные истории, которые, ну, я не знаю, связаны с... тема, о чем уже говорится, какой-то необходимостью или возможностью жизнь изменить. Вот как бы вы это характеризовали, Александра?
Я думаю, что это очень осторожно писать только темы из своей жизни, что надо искать в литературе, в философии, в архитектуре, везде, но нет только в себе.
Угу. Александра Шкампова, Ленка Матушкова, что думаете? Вам интереснее выдумывать истории или видеть их в жизни и описывать людей, которых вы знаете?
Ну, как я делаю документальный фильм, это только жизнь, что я вижу. Но я хотела сказать о документальном фильме студентки, которую зовут Тереза Райхова. Mm-hmm. И она сделала фильм об группе националистов чешских. Это был фильм, который, я думаю, немножко изменил мышлení или идеи людей, mm-hmm. которые его смотрели. Я думаю, что чуть-чуть изменил жизнь Терезы.
Она снимала этих националистов, mm-hmm. да? Она близко к ним подошла, да? То есть они ее подпустили и позволили ей так сделать эти съемки.
Она снимала демонстрацию, и потом она снимала дискуссию с демонстрантами и с людьми...
С цыганами.
И с журналистами, и с полицией.
Этот фильм где был показан? Кто смог его увидеть?
На фестивалях и в нормальной проекции и дистрибуции.
Угу. Я задаю этот вопрос, потому что в России есть проблемы с фильмами такого рода. Павел Бардин, который снял фильм, вот, собственно говоря, о том, о чем вы говорите, «Россия-88», у него были проблемы с прокатом довольно большие. Анна Бобрякова, ну вот где вы ищете источник вдохновения?
Когда я была тинейджером, я думала, что моя жизнь очень скучная, и что все, что я смогу придумать, это как бы более увлекательнее и лучше. Но потом я как-то попала в Москву и жила там, и потом я съездила в Америку и поступила в эту школу. И я узнала, что жизнь может быть намного интереснее, чем я думаю, и сейчас... Я искаю эти мои истории или там инспирацию для того, что я пишу в жизни.
Ну, это какие-то истории ваших друзей, ваших знакомых.
Да, тоже.
Спасибо, Анна. Ну и вопрос к преподавателям. Вот давайте просто представим, да, разыграем такую сцену. Вы встречаетесь со своими студентами в первый раз. Какое задание вы им предложите? Пан Берут, пожалуйста.
Я думаю, что это зависит от таланта. Кто-то интересуется только реальностью, и кто-то интересуется только фантастикой. Непременно в эту реальность вступает фантазия, и в фантазию реальность, как это всегда бывает. Документальные фильмы иногда бывают очень придуманные, выдуманные, и фантастические фильмы, они имеют большую часть реальности.
Ян Бернард, Мартин Шоу, пожалуйста.
Моя работа со студентами, которая, конечно, немножко отличается от работы моих коллег, истекает из конкретной среды, из конкретной местности. И мы стараемся средством разных этюд развивать вот эту фантазию, связи с конкретной средой, с конкретной местностью, с конкретным краем. В прошлом году это были некоторые места в Праге, допустим, памятник на Жишкове, бывший мавзолей Климента Готвальда, там скульптура Яна Жишки, или вторая местность, куда мы регулярно приходим, это Троя, микрорайон Троя. И в прошлом году мы вот провели очень такой удачный курс в городе Остров, где тоже такой, ну, скансен сталинизма, можно сказать, и еще рядом очень интересные места. Вот мы их изучаем, И на основе этого изучения мы из них как будто извлекаем разные возможности этюдизации вот этого места и какие можно истории там придумывать. Такой специальный курс, можно сказать.
Да.
Ну, допустим, одна студентка из этого извлекла очень интересную историю про молодых журналистов, которые ищут, ну, типа привидения Климента Готвальда, которые там регулярно появляются ночью и пугают людей.
Мартин Решев, спасибо. Ян Бернт, пожалуйста.
Может быть, вы знаете, может быть, нет, что в доме, где сидим, живет Андрей Кроп. Это самый близкий друг Václава Havla, президента. И он ставил все его игры, все его пьесы блестящим способом. Но до того, когда он начал их ставить во время еще коммунизма, он работал в театре как рабочий, просто рабочий, делал окна и такие вещи. Но и после того он начал, и он делал видеожурнал, журнал такой свободный чешский. Ему сейчас 70, или побольше немножко. Я бы пожелал всем, что они бы смогли в конце своей жизни сказать, что они были так успешны, как Андрей Кроп, что они были способны делать то, что они хотели в конце концов. Кстати, Андрей Кроп тоже поводом русский.
Свобода в клубе «Кааба» в Праге. ФАМУ, кинофакультет Академии изящных искусств, Чешская киношкола. За нашим столом были преподаватели профессор Ян Бернард, Мартин Решаве, заведующий кафедрой сценаристики, студентки, которые учатся сценаристике, Александра Шкампова и Анна Паврякова, Ленка Матушкова, студентка кафедры документального кино, и он же Вавричка, студент кафедры аудиовизуальных исследований. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономическим кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».